связи с тем, что украинских журналистов в зоне АТО на той стороне нету, то мы не имели реальной объективной информации о том, какая может возникнуть ситуация. По совету силовых структур наших украинских нам дали маршрут через линию фронта, где довольно напряженная была обстановка, шли бои. И мы ехали через Лутугино, это еще был город, который контролировался украинской армией, а дальше, через несколько километров, село Волнухино, который уже был под контролем той стороны. Нас принял батальон Святого Георгия, нас сразу остановили, выйти с машины, сразу все забрали, ключи, паспорт, телефоны, все. Машину отогнали и начали разбираться. Нас отвезли в город Ровеньки, одно из расположений этого батальона боевого. Там закрыли на камеру, или, как говорят у них, на подвал. Там я пробыл 49 дней в Ровеньках, и потом перевезли нас в Луганск. И там тоже на подвал кинули, в другое расположение этого же батальона.
И с кем вы сидели? Сколько вас было там человек? Какие там были условия?
С нами журналистка 112 канала, девушка, ее посадили отдельно в штабе там комнату. Мы были сначала втроем, мужчины в камере. Потом журналистов 112 канала и оператор 112 канала канал умудрился вытянуть через Москву буквально через 3 недели. Мы остались там вдвоем с Валерием Макеевым, который организовал эту поездку, договаривался. Там были какие условия? Это камера, бывшая мастерская, бетонные стены, бетонный пол, грязно, на полу какие-то вещи, матрасы. Камера где-то 30 метров квадратных. Там также были люди местные, военнопленных мы там не встречали. Были местные, которые, ну вот, человек нарушил комендантское время, шел после 10 вечера, попался. И он там работает 2 недели, 3 недели, пока его отпустят. Или человек выпивший, его могут забрать. Либо так называемые ополченцы, если они напились, их очень быстро воспитывают. Закрывают, бьют в воспитательных целях, и ну, их быстрее отпускают, там на передовую могут отправить. К нам, как к журналистам, несмотря на то, что мы, как они говорят, укропские журналисты, да, укропы, к нам было лучшее отношение, чем местным, потому что местных за пьянку особенно там били. Ну, могли побить, могли нет, ну, воспитывали таким образом. И они там работали. Местные, те, которые попадали в камере, от 7 до 15 людей, как правило, находятся. Их берут на работы снаряды грузить, а снаряды привозили там каждый день Уралами с России, с Краснодона постоянно. Окопы рыть тоже вывозили. Убирать казармы, на кухне помогать. Вот такая работа была. И, скажем так, такая арабская работа.
А вот эти местные, которые были пойманы, они, несмотря на то, что их били или заставляли работать, продолжали поддерживать ЛНР или нет?
Да, вот это парадокс. Я могу говорить о таком небольшом срезе города Ровеньки. В каждом городке может быть другая ситуация, в селах может быть, знаете, другая ситуация. Но конкретно в Ровеньках, а это шахтерский город, 90% людей, которые попадали, груди рвали за ЛНР. Те их бьют, забирают машины, отжимают у них, они все равно за ЛНР. Это парадокс, который для меня был неожиданным. Очевидно, очень сильное влияние имеет российское телевидение, которому они верят. Ну, и здесь еще есть основания, потому что российские журналисты там работают, непосредственно, что там происходит, освещают. А наших журналистов туда не пускают. И поэтому конкретно какие-то случаи наши журналисты не могут осветить. И поэтому они не верят информации, что подают украинские журналисты вообще. Плюс, ну, российское телевидение очень сильно их накручивает. Они верят в распятого мальчика в Славянске. Они верят, что украинские солдаты убивают, насилуют, маленьких детей чуть ли не едят. Они думают, что Харьков – это фашистский город, что их предал Харьков, тоже поднялся, но предал. И Харькова охраняет 4 батальона головорезов. Вот такому они верят, хотя я знаю, ну, с Харькова приехал, и такого нет.
А вас пытались склонить на свою сторону, например, тоже ополчение, которое за вами присматривало?
Да, конечно, постоянно. Там, в Ровеньках, в этом в батальоне, это батальон Святого Георгия. Ну, все 100% они такие убежденные. Они и деньги получают, минимально $400, но и они убежденные все. Они относятся в целом негативно к Украине как к стране. Очень желают, чтобы Украина развалилась. Не знаю, будет ли приказ наступать им или нет, но то, что их готовят к наступлению, это однозначно. Отбить Луганскую область, идти дальше, на Харьков, на Киев. Постоянно увеличивается количество ополченцев. Новые приходят люди, агитация идет. С камеры людей переубеждают местных. При мне 2 человек пошло местных, взяли оружие. Они ходят без оружия, потом их обучают и дают автомат, они принимают присягу и дают уже оружие. Еще аргумент, как чтобы переубедить идти к ним, иди к нам в ополчение, а ты ж вернешься назад, я буду считать предателем, СБУ тебя посадят, 10 лет дадут, ну или там здесь побыл, и там будешь сидеть. Ну и я понимаю, что это не так, но если представить, что обычный человек не очень сильно ориентируется в информационной обстановке, попадет туда, то пребывая длительное время, вот эта агитация, она имеет воздействие. И они говорили, что некоторые с нашей стороны есть люди, которые перешли на их сторону.
А кто входит в это ополчение? У вас сложилась какая-то картина? Больше местных или больше все-таки людей, приехавших из России?
Батальон не контролирует этот город. Это одно из расположений, их там как минимум 5 расположений в Ровеньках. Там еще есть Всевеликое войско Донское. Там еще другие какие-то части. Правят всем россияне, это однозначно. Самые высшие должности занимают россияне. С российским акцентом это сразу слышится. И они этого не скрывают. Рядовые и младшие офицеры – это местные, как правило, шахтеры таких специальностей из города. С Луганщины, как правило. Есть чеченцы, они немножко обособленно держатся. Их там несколько десятков. Осетины, их меньше, там до 10, наверное, в этом конкретном расположении. Ну, не, осетина, шеврон, Южная Осетия, российский флаг. А чеченцы, они такие, ну, колоритный внешний вид выдают, конечно, акцент. Но они-то этого не скрывают, и в батальоне все знают, что чеченцы есть. И то, что всем правят россияне, это никто не скрывает, но они, наоборот, подчеркивают, что будущее с Россией, только с Россией. Украина уже на ней крест как бы поставлена, она уже разваливается, практически ее нет, как бы вот так их как-то настраивает, а Россия, в ней большая перспектива. Все российское оружие, российская его масса там Уралами просто возят, очень много. Мы в камере за стеной склад, сотни ящиков с минами, автоматы, патроны, бронебойные патроны к автоматам, техника, грады у них, БМП, БТР, танк есть конкретно в этом расположении. Минометы, это все идет с России. Вот конкретно ребят доставляли сокамерников, мне повезло, этого не делал, но другие, они уехали, допустим, в Краснодон, рассказывают, заходим в склады, там куча вооружений, мин, и грузят на Урал, привозят в это расположение, в Ровеньки. Или с Ровенек там на передовую везут, там зимоголье тоже там, допустим, или с Луганска посылают, когда... Говорят, тут 150-300 ящиков мин отвезли на зимогорье, да, 120-го калибра. То есть это как бы все на глазах делается. Еда вся российская. Вся гуманитарка, вещи, все с России есть, попадает сразу туда.
Вот вы говорите, что оружие привозят из России. У вас есть какое-то свидетельство того, что это так происходит?
Да, никто не скрывает, они все об этом говорят. То есть это не является там военной тайной. Ну, за 4,5 месяца я 49 дней был в Ровеньках, потом в Луганске. За это время где-то, ну, человек 300 с ополчения мне как-то довелось общаться. То или иное, либо на работу тебя возят, казарму планируют, или что. Все равно им интересно что-то узнать. Они же там человек с этой стороны, и они нам стараются там переубедить. Они выдают информацию. И наши, такие, кто ехал, разгружал, вот когда были боевые действия, особенно вообще, каждый день разгружали несколько Уралов. В Краснодон ездили. И с России, конечно. Ну, были еще трофейных много. Вот когда захватили Лутугина, украинская армия ушла оттуда, в камеры ездили, я не ездил, но они рассказывали, что очень много разбитой было техники, там на заводе, в Валковом заводе, раскручено там, ну, десятки бронемашин, танков. Привезли трофейных 5 машин, 5 Уралов привезли мин, ну, уже украинской стороны трофейные, мины, патроны, 1200 литров бензина, там, черпали они там ведрами с этого. Много Уралы пригнали, новенькие украинские, трофейные захватили. Вот это было. А так в основном все с Россией, конечно.
А вот вы говорили, что они получают и зарплату, эти ополченцы.
Да, ну это от 400 долларов, 100 долларов в неделю. Это самый низший там рядовой, самый обыкновенный. Причем, когда они агитированы, говорят, вступай в ополчение, ты можешь не ехать на передовую, здесь что-то помогать, там машины ремонтировать, там на кухне, либо что-то, но уже как ополченец, да. Казаки там 20 тысяч русскими платят в месяц, самый такой низший чин, а уже выше, там офицерский состав, они больше получают. Платят наличкой, приезжает человек. Там, правда, задержки зарплаты были, и обманывали некоторых. То месяц не доплатят, то еще что-то. Они жаловались. Но осенью, октябрь, уже там им премию выдавали. Приезжает человек, который с ведомостью, раз-раз, они получают деньги.
Вас перевозили из Ровенек в Луганск. По какой причине вас вдруг решили переместить в более крупный город?
Не говорят, почему тебя перевозят в Луганск. Ну, хотя на ушко мне там один говорил, что домой будете ехать. Ну, хотя после того, как он сказал, я еще там 3 месяца сидел. Возят они всех на голову, либо шапку одевают, нас шарфами завязали, либо там скотчем завязывают глаза. Ну, вот так перевозят, чтобы ничего не видел. Ну, хотя вот все равно так оно немножко видно было, да, что на улицах мало людей, мало машин. И там в Луганске тоже расположение военное, на подвал кинули. Там сначала мы были с Валерой, потом его в больницу перевели, у него там проблемы со здоровьем. А я был сам в подвале более 2 месяцев. Там меня тоже выводили на работу, там убрать казармы, там на кухне там то картошку почистить, то морковку, такое всякое. Там легче уже было, отапливаемый подвал.
Я знаю, что был большой обмен пленными, и вы, в общем-то, в этот обмен не попали, и вас освобождали после. Почему, собственно, вас не было в списках?
Не буду вдаваться в тонкости, потому что, знаете, это очень деликатная тема обмена. Очень часто срываются эти обмены. А люди, которые там сидят, военнопленные, гражданские, они каждый день, каждую минуту думают о том, чтобы освободиться. Поэтому не хотел бы раскрывать детали. Единственное, да, действительно, в этот список не входил, по другой линии меня отпустили. Конечно, благодаря стараниям родственников, знакомых, просто людей, которые сочувствующие, очень сильно это помогает. И только благодаря этому у меня огромная благодарность тем, кто это делал. Огромнейшая просто благодарность.
То есть вы косвенно подтверждаете то, что вот этот крупный обмен, который состоялся накануне вашего освобождения, это не все люди, которые действительно находятся в заключении у ДНР или ЛНР?
Ну, да? Там я так думаю, что около 1000 находится в заключении.
На каких основаниях вы делаете такие выводы?
Потому что понимаю, что так как про меня столько усилий, и то родственники так и не знали, где я находился, в каком именно месте, я не был безызвестным. А что говорить о людях, у которых нет так, чтобы их вытягивали? Им намного сложнее. Про них информация может не подаваться что-то дальше наверх. Даже вот какое-то подразделение может взять и держать человека на подвале на всякий случай, чтобы поменять, ну, товар, понимаете, товар, который имеет определенную ценность. Можно либо за услугу поменять, либо за человека поменять. На этих основаниях я размышляю об этом.
Вы довольно долго находились в плену, и, может быть, вы что-то поняли в процессе вот общения с этими людьми?
То, что я там побывал 4,5 месяца, оно в определенной мере поменяло мое отношение к жизни. Вот даже когда я здесь, в Харькове, был раньше, иногда, знаете, так хандра может напасть, да? Либо вот сетовать на жизнь. После того, что там побыл всегда, я думал, боже, какая прекрасная жизнь, какая прекрасная наша Украина. Ведь можно просто говорить, не боясь, что кто-то тебя за это накажет, там, либо человек не боится, что сосед на него настучит, а его побьют, потом закроют на подвал, и потом, может, выпустят. А может, и не выпустят. А может, и расстреляют. Там разные примеры. Одного человека забили до смерти, что он якобы плохо относился к своей жене, якобы он побил жену. Те, кто это сделали, не понесли никакого наказания. У нас этого нет. Это начинаешь очень сильно ценить. Понимаешь, почему Запад, допустим, так гордится своей демократией. На это есть основания. Это действительно большое достижение. Свобода – это очень большое достижение. И поэтому, когда приехал сюда назад, большое ощущение счастья. И несмотря на все трудности, вера в то, что все это преодолеется и что Украина очень прекрасная страна. Я верю в то, что Донбасс вернется опять к Украине, потому что как только уйдут оттуда россияне, вся эта их система рухнет моментально. Потому что не будет оружия, не будет денег, еда вся с Россией. Люди, которые имеют другую точку зрения, они могут иметь точку зрения, но главное, чтобы они не доказывали ее с автоматом в руках. Со временем, увидев воочию, что на самом деле укропы не убивают детей и не распинают младенцев на фанере, увидев воочию, они поменяют свое мнение. Так я считаю.